Мышеловка в 17 веке. Мышеловка изобретена не в наши дни. Как только общество изобрело полицию, полиция изобрела мышеловку. Объясним же, что такое мышеловка. Когда в каком-нибудь доме арестовывают человека, подозреваемого в каком-нибудь преступлении, то его арест держат в секрете. В первой комнате устраивают засаду из 4 или 5 человек. Открывают дверь всякому, кто стучится, и задерживают его. Таким образом, по истечении 2 или 3 дней захватывают почти всех постоянных посетителей дома. Вот что такое мышеловка. И в такую мышеловку превратили квартиру Бонасье. Каждого, кто туда приходил, люди кардинала задерживали и подвергали допросу. Само собой разумеется, что все приходившие к Д'Артаньяну избегали допроса и обыска. Второй этаж, где находилась его квартира, имел отдельный вход. Впрочем, к Д'Артаньяну приходили только 3 мушкетера. Каждый из них был занят поисками, но никто ничего не нашел, ничего не обнаружил. Атос даже ходил справляться к Д'Этревилю, что, принимая во внимание обычную молчаливость достойного мушкетера, сильно удивило его начальника. Но господин Д'Этревиль ничего не знал, если не считать того факта, что в последний раз, когда он видел кардинала, короля и королеву, кардинал имел очень озабоченный вид. Король проявлял признаки беспокойства, а красные глаза королевы свидетельствовали о том, что она или не спала ночь, или плакала. Но это последнее обстоятельство не очень удивило Д'Этревиля, так как со дня своего замужества королева часто проводила ночи без сна и много плакала. Что касается Д'Артаньяна, он не выходил из дому. Он превратил свою комнату в наблюдательный пункт. Из окон он видел всех, кто приходил и попадался в расставленную ловушку. Кроме того, он вынул из пола несколько плиток паркета и таким образом мог слышать все, что происходило в комнате нижнего этажа. Допрос, которому предшествовал тщательный обыск задержанного лица, велся всегда в одинаковых выражениях. «Не передавала ли вам госпожа Бонасье каких-либо вещей для своего мужа или для какого-нибудь другого лица?» «Не передавал ли вам господин Бонасье каких-либо вещей для своей жены или для какого-нибудь другого лица?» «Не сообщали ли они вам чего-нибудь на словах?» «Если бы эти люди знали что-нибудь, они вели бы допрос совсем иначе», — сказал самому себе Д'Артаньян. «Но что же в таком случае они хотят узнать? В Париже ли герцог Бекингемский? И не имел ли он свиданий с королевой?» Д'Артаньян остановился на этой мысли, которая по всему тому, что он слышал, не была лишена оснований. Между тем, мышеловка действовала непрерывно, и бдительность Д'Артаньяна не ослабевала. На другой день после ареста бедного Бонасье Атос ушел от Д'Артаньяна, чтобы отправиться к господину Д'Этревилю. Пробило 9 часов. Планше принялся стлать постель своему господину. Внезапно кто-то постучал в наружную дверь. Дверь отворилась и быстро захлопнулась. Кто-то попал в мышеловку. Д'Артаньян бросился к тому месту на полу, где был снят паркет, и стал прислушиваться. Вскоре он услышал крик, а потом приглушенные стоны. О допросе не было и помину. «Черт возьми», — сказал себе Д'Артаньян. «Кажется, это женщина. Ее обыскивают, она сопротивляется. Негодяи!» «Да я вам говорю, господа, что я хозяйка дома. Я вам говорю, что я госпожа Бонасье. Я вам говорю, что я служу у королевы», — кричала несчастная женщина. «Вас-то мы и ожидали», — отвечали ей. «Госпожа Бонасье», — прошептал Д'Артаньян, — «неужели мне так повезло, что я нашел ту, которую мы все безуспешно ищем?» Голос становился все глуше и глуше. Внизу что-то загрохотало, жертва сопротивлялась. Но сколько времени может женщина бороться с 4 мужчинами? «Жальтесь, господа, жальтесь», — слышен был голос. «Они завязывают ей рот. Они уводят ее!» — воскликнул Д'Артаньян. «Шпагу! А она при мне! Планше! Что прикажете? Беги за Атосом, Портосом и Арамисом! Пусть бегут сюда! Ах, я вспомнил Атосу господина Д'Этревиля! Я выскочу из окна, так будет скорее. Положи на место паркет, подмети пол и беги, куда я велел!» «Ой, сударь, сударь, вы убьетесь!» — вскричал Планше. «Молчи, дурак!» — сказал Д'Артаньян. И, схватившись рукою за выступ окошка, он выскочил прямо на улицу. К счастью, он не ушибся. Потом Д'Артаньян постучался в дверь, прошептав: «Сейчас я сам попадусь в мышеловку, и горе кошкам, которые схватятся с такой мышью». Едва лишь раздался стук дверного молотка, как шум в комнате затих. Послышались шаги. Дверь отворилась, и Д'Артаньян с обнаженной шпагой в руке бросился вперед. Дверь затворилась сама собой. Жильцы злополучного дома Бонасье услышали громкие крики, топот, бряцанье шпаг и грохот передвигаемой мебели. Через минуту дверь снова растворилась, и четыре человека, одетые в черное, вылетели оттуда, как испуганные вороны, оставив на полу и на столах свои перья, то есть клочья одежды и обрывки плащей. Д'Артаньян победил без большого труда, потому что только один альгвазил был вооружен, да и тот защищался лишь для вида. Трое других, вооружившись стульями и табуретками, напали на гасконца, но Д'Артаньян, ловко действуя шпагой, заставил их бежать. Поле сражения осталось за ним. Соседи господина Бонасье спокойно отошли от окон. В те времена бунтов и беспрерывных драк парижские обыватели отличались большим хладнокровием. Близилась ночь, а в те годы, как и теперь, в окрестностях Люксембурга ложились рано. Д'Артаньян подошел к госпоже Бонасье. Бедная женщина лежала в кресле без чувств. Д'Артаньян окинул ее быстрым взглядом. Это была прелестная женщина, лет 25-26, с черными волосами, слегка вздернутым носом, ослепительными зубами и опалово-розовым цветом лица. Разглядывая госпожу Бонасье, Д'Артаньян заметил на полу тонкий батистовый платок. Д'Артаньян поднял его и увидел на нем ту же метку, что и на платке, из-за которого чуть было не подрался с Арамисом. Еще с того времени Д'Артаньян опасался платков с гербами, поэтому, не говоря ни слова, он положил поднятый им платок в карман госпожи Бонасье. В эту минуту госпожа Бонасье открыла глаза и, увидев, что осталась одна со своим освободителем, улыбнулась и протянула ему руку. «Сударь», — сказала она, — «вы спасли меня. Позвольте вас поблагодарить».
«Сударыня», — сказал Д'Артаньян. «Я сделал только то, что сделал бы на моем месте каждый честный человек. Вам не за что меня благодарить».
«Вы ошибаетесь, сударь, и я надеюсь, вы убедитесь в моей благодарности. Кто были эти люди, которых я приняла за воров? Где господин Бонасье?»
«Сударыня, эти люди опаснее воров. Это агенты кардинала, а мужа вашего здесь нет. Вчера за ним пришли и отвели его в Бастилию».
«Мой муж в Бастилии!» — воскликнула госпожа Бонасье. «Боже мой, что он сделал? Бедный человек! Он ни в чем не виноват!»
И молодая женщина улыбнулась.
«Что он сделал, сударыня?» — сказал Д'Артаньян. «Мне кажется, единственное преступление его состоит в том, что он имеет счастье и вместе с тем несчастье быть вашим мужем».
«Значит, вы знаете, сударыня?»
«Я знаю, что вы были похищены. Кем же? Ваш похититель — человек лет 40-45, у него рубец на левом виске».
«Верно. Как его зовут?»
«Имени его я не знаю. А мужу известно, что меня увезли? Он получил письмо от похитителя».
«Так значит, добрый Бонасье не подозревал меня ни минуты?»
«Сударыня, он гордится добродетелью и любовью своей жены. Он приписывал ваше похищение политическим интригам. Скажите мне, каким образом вам удалось бежать?»
«Я воспользовалась минутой, когда меня оставили одну. При помощи простынь я спустилась из окна в сад и, думая, что муж дома, прибежала сюда, чтобы искать его защиты. О нет, я знала, что бедняга не в состоянии защитить меня, но он мог быть полезен мне в другом деле, и я хотела предупредить его».
«О чем?»
«Это не моя тайна, я не могу открыть ее».
«Сударыня!» — прервал ее Д'Артаньян. «Простите меня. Несмотря на то, что я гвардеец, я должен посоветовать вам быть осторожной. Мы не в таком месте, где можно поверять друг другу тайны. Люди, которых я прогнал, возвратятся с подкреплением, и если они застанут нас здесь, мы погибли. Я хорошо сделал, что предупредил своих друзей. Я надеюсь, что они не замедлят прийти сюда».
«Да-да, вы правы», — испуганно вскричала госпожа Бонасье. «Уйдем отсюда, бежим». Она взяла Д'Артаньяна под руку.
«Но куда бежать?» — сказал Д'Артаньян. «Где нам скрыться?»
«Покинем сперва этот дом, а там увидим».
И молодые люди, выбежав из дома, быстро пошли по улице Могильщиков, свернули на улицу Фоссе-Мсье-Ле-Пранс и остановились только на площади Сен-Сюльпис.
«А теперь что нам делать?» — спросил Д'Артаньян. «Куда вас отвезти?»
«Не знаю», — сказала госпожа Бонасье. «Необходимо предупредить господина Ля-Порт. Он расскажет, что произошло в Лувре за эти три дня».
«Пошлите меня к господину де Ля-Порт», — предложил Д'Артаньян.
«Это было бы самое лучшее, но вам туда не пройти».
«Полно», — сказал Д'Артаньян. «Наверное, у какого-нибудь из луврских входов есть привратник, вам преданный. И если я скажу ему пароль...»
Госпожа Бонасье пристально посмотрела на молодого человека. «А если я вам доверю пароль, забудете ли вы его тотчас же после того, как им воспользуетесь?»
«Даю вам честное слово дворянина», — сказал Д'Артаньян голосом, в искренности которого нельзя было усомниться.
«Я вам верю. Вы кажетесь мне честным молодым человеком. Впрочем, от вашей преданности, быть может, зависит ваше счастье.
Я бескорыстно и добросовестно сделаю все возможное, чтобы услужить королю и быть приятным королеве», — сказал Д'Артаньян.
«Но куда вы меня денете на это время?»
«Подождите», — сказал Д'Артаньян. «Мы близ жилища Атоса. Да, разумеется, мы недалеко от его квартиры».
«Кто это Атос?»
«Один из моих друзей.
А если он дома?»
«Его нет дома, но он может прийти. Он не придет. Но если бы он и пришел, ему передадут, что я привел женщину».
«Но это может набросить тень на мое поведение».
«Что вам за дело? Вас не знают. К тому же мы в таком положении, что можем пренебречь кое-какими приличиями».
«Пойдемте же к вашему другу. Где он живет?»
«На улице Феру, в двух шагах отсюда». И они отправились дальше. Атоса не было дома. Д'Артаньян взял у привратника ключ, который ему всегда доверяли, поднялся по лестнице и ввел госпожу Бонасье в маленькую квартиру. «Вы здесь у себя», — сказал он. «Заприте дверь изнутри и отворяйте только в том случае, если постучат три раза. Вот так». И он стукнул три раза.
«Хорошо», — сказала госпожа Бонасье. «Теперь, в свою очередь, я дам вам поручение».
«Слушаю».
«Ступайте в Лувр. У калитки, выходящей на улицу Эшель, спросите Жермена».
«Хорошо. Затем?»
«Он у вас спросит, что вы хотите, а вы ответите ему двумя словами. Тур и Брюссель. Тогда он исполнит все ваши приказания».
«А что мне приказать ему?»
«Пойти за господином Лапортом, камердинером королевы».
«А когда придет господин де Лапорт?»
«Вы пришлите его ко мне».
«Хорошо, но где я вас увижу?»
«Разве вам очень хочется меня увидеть?»
«Конечно!»
«Так предоставьте это мне, и не беспокойтесь».
«Я полагаюсь на ваше слово».
«Хорошо».
Д'Артаньян простился с госпожой Бонасье, бросив на нее влюбленный взгляд. В две минуты он дошел до Лувра. Было 10 часов, когда он остановился у калитки Эшель.
Все произошло, как сказала госпожа Бонасье.
Услышав пароль, Жермен поклонился и пошел исполнять данное ему поручение. 10 минут спустя явился Лапорт. В двух словах Д'Артаньян объяснил ему все дело и сказал, где находится госпожа Бонасье. Лапорт дважды переспросил адрес и побежал к ней. Но не сделав и 10 шагов, он возвратился. «Молодой человек», — сказал он Д'Артаньяну, — «я вам дам совет».
«Какой?»
«У вас могут быть неприятности». «Вы думаете?»
«Да». «Нет ли у вас какого-нибудь знакомого, у которого отстают часы?»
«А что?»
«Ступайте к нему, чтобы он мог засвидетельствовать, что вы были у него в 9:30. В юриспруденции это называется алиби».
Д'Артаньян нашел совет благоразумным. Он опрометью побежал к господину де Тревилю и, не входя в гостиную, где было много народа, попросил разрешения пройти в кабинет. Д'Артаньян часто бывал в доме де Тревиля, поэтому его просьба сразу была удовлетворена.
Господину де Тревилю доложили, что его молодой земляк, желая сообщить ему важную весть, просит аудиенции.
5 минут спустя господин де Тревиль появился в кабинете. До прихода господина де Тревиля Д'Артаньян успел перевести стрелку стенных часов на 3/4 часа назад. «Извините, господин капитан», — сказал Д'Артаньян, — «так как сейчас только 9:25, я полагал, что еще можно явиться к вам». «9:25?» — вскричал господин де Тревиль, посмотрев на часы. «Не может быть!»
«Посмотрите, господин капитан».
«Неужели?» — сказал господин де Тревиль, вторично с удивлением взглянув на часы. «Но что вы хотите мне сообщить?»
Тогда Д'Артаньян рассказал Тревилю длинную историю о том, какие козни готовит кардинал королеве и герцогу Бекингемскому. И все это с таким спокойствием и с такой уверенностью, что господин де Тревиль не мог ему не поверить. Он поблагодарил его за полученные сведения и простился с ним. Д'Артаньян расстался с господином де Тревилем ровно в 10 часов. Сойдя с лестницы, он вспомнил, что забыл свою трость. Д'Артаньян быстро поднялся обратно, вбежал в кабинет и одним движением руки перевел стрелки вперед. Затем он вновь спустился с лестницы и очутился на улице.